Бишкекте саат 7, Ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу таң угарман, таңкы азаттыкты баштайбыз бүгүнкү уктурууда. Баткенде бир үй бүлөнү атты делген эки жигит сурак берүүдө.
Ушу кынчыкканын бардыгын бишим да калтырбай, өз керектерибизди жең жогорку тарашалар. Жазаларды беришин каалайбыз.
Ошту калыбына келтирүү иштерин Мырзакматовдун аты менен байланыштыруу канчалык туура?
Бизде ушундай менталитет болуп калган да, баардыгы эле жетекчиге карата. 2010 жылкы кок алаңдан кийин Ошко көп ар жактан инвестициялар келди да.
Ошондой эле бүгүн Кыргызстандын машина базарларына эмне үчүн казак кардарлар көбүрөөк агылып жатканы жөнүндө да сөз кылабыз. Биз менен болуңуздар. Бүгүн 10 сентябрь шейшемби. Берүүнү Азаттыктын Бишкектеги студиясынан мен Санжар Эралиев алып барам. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктарды тыңдап алалы. Алар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Барак Обама Сирия химиялык куралын өткөрүп берерине көзү жетпесин билдирди. АКШ президенти NBC News телеканалына курган маегинде Сириянын химиялык куралын эл аралык көзөмөлгө өткөрүп берүү тууралуу Россиянын сунушун потенциалдуу өнүгүү деп атады.
It is a potentially positive development.
Бул өтө пайдалуу өнүгүү, бирок мен айтып коюум керек, бул ишке ашуусу күмөн. Кремлдин демилгеси тынч элге карата химиялык курал колдонгон үчүн Асадтын режимин жазалоо чечими эффективдүү болгонун далилдей алды деген Барак Обама бул маселе боюнча Санкт-Петербургтагы чоң жерманын жанында орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшкөнүн жарыя кылды. Америкалык мыйзамчылар Сирияга карата аскердик операцияга киришүү 21-августта Сирия өкмөтү химиялык курал колдонду деген маалыматка туура жооп бололарына ишенбесин билдиришүүдө. Сирияга аскердик операция жасоо маселесин АКШ Конгресси ушул аптанын ичинде карайт. Бүгүн Кыргызстанга Кытайдын президенти келет. Кытай президенти Си Цзиньпин Бишкекке бүгүн кечке жок келип түшөт. Ал Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушмакчы. Жолугушууда бир катар документтерге кол коюуларын президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов Азатка билдирди. Ага ылайык эки мамлекет башчынын жолугушуусу жана башка расмий иш-чаралар негизинен 11 сентябрда болот. Кытай президенти Си Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкек саммитинин алдында Борбор Азия өлкөлөрүн кыдырып Түркмөнстан, Казакстан жана Өзбекстанга иш сапары менен барды. Ал ошондой эле 12-13 сентябрда өтүүчү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышат. Өзбекстан менен Кытай жалпы суммасы 15 миллиард долларлык келишимдерге кол коюшту. Булар газ, мунай жана уран иштетүү боюнча келишимдер. Бул тууралуу эки өлкө башчыларынын дүйшөмбүдөгү жолугушуусунан кийин болгон маалымат жыйынында айтылды. Кытайдын президенти Си Цзиньпин Өзбекстанга иш сапары менен 8 сентябрда келген. Ал бүгүн Өзбек президентинин коштоосунда Улуу Жибек жолунун боюндагы Самарканд шаарына барары кабарланууда. 1-октябрдан тартып Кыргызстандагы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 400 сомго көбөйөт. Мындан пенсиянын негизги бөлүгү көбөйөт. Бул тууралуу Кыргызстандын вице-премьер-министри Камила Талиева социалдык камсыздандыруу боюнча байкоочу кеңештин жанында билдирди. Ошондой эле пенсиянын биринчи камсыздандыруу бөлүгүн эсептөө үчүн эмгек акынын четтелген деңгээли 5000 сомдон 8000 сомго чейин жогоруламакчы. Пенсиясы көбөйүүсүнө муктаж болгон пенсионерлердин жалпы саны 51 миллион ден ашуун, ал эми пенсияны жогорулатууга кошумча жалпы муктаждык 806.9 миллион сомду түзөт. Москвада Алексей Навальныйды колдогон митинг өттү. Навальныйдын тарапкерлери болотной аянтына чогулушту. Алардын алдына чыгып сүйлөгөн сөзүндө Алексей Навальный жекшембиде өткөн мэрдик шайлоодо алданып калышканын билдирди. Аткаминерлер Навальный Собянинден утулганын маалымдаган, оппозициялык талапкердин жактоочулары болсо, Собянинге 50% ашуун добуш топтоого мүмкүнчүлүк берген мыйзам бузуулар болгондугун айтышууда. Москва полициясы митингге 9000 киши келгенин маалымдады. Шаардык бийлик 2500 кишилик митингге уруксат берген эле. Президент Алмазбек Атамбаев Түрк дүйнөсүнүн инженерлер жана архитекторлор биримдигинин делегациясын кабыл алды. 9 сентябрда президент Мехмет Жахин Турхан жетектеген Түрк дүйнөсүнүн инженерлер жана архитекторлор биримдигинин делегациясын кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө Түрк дүйнөсүнүн инженерлер жана архитекторлор биримдиги кыргыз кесиптештери менен кызматташтык маселелери талкууланды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Тажикстанда президенттик шайлоого оппозициядан жалгыз талапкер катышат. Тажик оппозициялык топторунун коалициясы укук коргоочу Ойнихол Бабаназарованы президенттик шайлоого бирдиктүү талапкер кылып чыгарды. Бул тууралуу Тажик реформалык күчтөр биримдиги 9 сентябрда өлкөнүн эгемендик күнүндө жарыялады. Оппозиция бир нече ай мурун президенттик шайлоого 92 жылдан бери бийликте келаткан Эмомали Рахмонго каршы бирдиктүү талапкер алып чыгарууну жарыялаган. Бабаназарова перспектива деп аталган коомдук уюмдун жетекчиси, уюм 90-жылдары жылдары Тажикстанда демократиялык партияны түптөгөн. Бабаназарова 93 жылы Тажикстанда жарандык согуш болуп жаткан учурда төңкөрүш жасоого аракет кылды деген айып менен бир нече ай камакта отурган. Тажикстандагы президенттик шайлоо ноябрь айында болот. Республика фракциясынын мындан ары Назарали Арипов жетектейт. Анын орун басарлыгына фракция мүчөлөрү Роза Акназарова, Максат Сабиров жана Нурбек Мурашев шайланышты. Республика фракциясынын лидерлерин шайлоо кечээ болуп өттү. Буга чейин фракцияны депутат Алтынбек Сулайманов жетектеп келген.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды, макала видеолорду интернет аркылуу азаттык чекит KG дарегинен да таап окусаңыз, көрсөңүз болот. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. Синоптиктер бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт деп маалымат беришти. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, секундасына 6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас, Баткен облустарында 29-34, Ош, Жалал-Абад аймактарында 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 24-29 градус ысык болот, тоолордо 13 градуска чейин жылуу болушу күтүлүп жатат. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 34 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баткен районуна караштуу Карабулак айылындагы бир үй бүлөдөн 4 кишини атып өлтүрдү деп шектелген 2 адам камакка алынды. 6 сентябрга караган түнү болгон окуяда кылмышкерлердин колунан бир үй бүлөдөн 4 киши каза тапкан эле. Алардын кенжеси 1 жашта болчу. Кылмыштуу иштин чоо жайы тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Чакан ишкердик менен алектенген Тажибай Эралиев бет сөөгүнө ок тийип ооруканада. Анын 52 жаштагы жубайы, 27 жаштагы уулу, 22 жаштагы келини менен 1 жаштагы небереси жерге берилди. Күч кызматтарынын ыкчам аракети менен кылмышка шектүү 22 жаштагы алысыраак тууганы Шербото Апсаматов менен Баткен шаарынын 20 жаштагы тургуну Нуржигит Нуралиев кармалышты. Шектүүлөрдүн буга чейин да башка кылмыштарга тиешеси бар жок экени тергөөнүн жүрүшүндө маалым болот. Облыстык ички иштер башкармалыгынын башчысы Анарбай Алимбеков.
Кылмышкерлер аткан ошол өмүрдөн аткан курал жарактары алардын мынашты толоп кеткен мүлктөрү 54 штук сотовый телефон 164,000 акча далил буюмдар алынып кылмыш иши козголуп бүгүнкү күндө тергөө оперативдик иштери жүрүп атат.
Айылдын четинде отурукташкан бул үй бүлө кожоюну мал кармап дыйканчылык менен алектенчү экен. Анын 52 жаштагы жубайы 27 жаштагы уулу менен чакан ишкердик менен алектенишкен. Үйдүн чоң уулу Акылбектин айтымында эми бул кылмышкерлер өз ишине ылайык эң жогорку жазаны алышса, бул окуяга тиешеси бар башка кишилер аралашса аны да аныкташса дейт.
Эми биз бул кылмышкерлер менен эч кандай адам жаны ала тургандай мамиледе эмес болчубуз. Акча үчүн арзалаган бир буюмдар үчүн ушундай кылыптыр. Бунун эми өтө катуу жазалашын адилеттүү тергөө болуп адилеттүү иштер жүргүзүлүп эң жогорку жазаны алышыны талап кылабыз.
Ушул кылмышкерлердин бардыгын бишин дагы калтырбай өзү керектеп өтүрчү эң жогорку дарыжадагы жазаларды беришин каалайбыз.
Күч кызматтарынын дароо аракеттенип мындай оор кылмыштын бетин ачканы эл да бир аз жеңилдегенсиди. Анткени мындай ишти ким жасады, кайдан келгендер, кандай максатта жасады, ар кандай түкшүмөлөр айтыла баштаган болчу. Окуянын бети ачыкталганга чейин август айында кыргыз тажик чек арасында Тажикстандын Сурх айылындагы бир үй бүлөгө бүлүк салууга окшош экени айтылып, ар кандай шектүү сөздөр чыга баштаган болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми Ош шаардык кеңешиндеги Адилет Кыргызстан фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаев менен маекти сунуштайбыз. Ал киши Ош шаарын калыбына келтирүү иштерин бир эле шаар башчысы Мырзакматовдун аты менен байланыштырууга болбойт деген пикирин билдирүүдө. Депутат Нарбаев менен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов маектешкен.
Абдывахап мырза, саламатсызбы? Айтсаңыз, мынау Ош шаардык кеңешине шайлоо болуп өткөндө бир канча жылга аяк басып атат. Бирок негедир ушу шаардык кеңештин ичиндеги айрыкча оппозициялык фракциялардын үнү чыкпай жаткандай. Эмне себептен мындай болуп атат деп ойлойсуз?
Саламатчылык. Биринчиден бул биз билесиздер, бизде Кыргызстанда Орто Азиянын ичинде биринчи жолу Кыргызстан парламенттик республика өткөндөн кийин Ош шаардык кеңешинде Ош шаарында биринчи жолу ушул партиялык тизме менен шайлоо болду, жергиликтүү. Ошондо биринчи жолу болуп бизде да тажрыйба жок. Биз ушул жолду биз биринчи басып өтүп атабыз да ушул жолу. Тажрыйба жок, бизде өзүбүз ар иш болгон сайын үйрөнүп кырышып атабыз. Анан экинчиден сиз айтып атасыз, ушул оппозициялык маанайлагы партиялардын үнү чыкпайт. Жок, чыгып атат, биз иштеп атабыз. Кайра мен айтат элем, буга массалык маалымат каражаттары өзүңүздөр жакшы алдырып бере албайт атат окшойсуңуз анар. Анткени биз сессияда талашып тартышабыз, маселелерди коюп атабыз, кээ бир маселелер өтүп атат, кээ бирлер өтпөй калып атат. Бирок өзүбүздүн иштерибизге жараша милдеттерди аткарып иштерди кылып атабыз.
Ош шаарына биринчи келген адамга бир мындай таасир калтырат экен да. Ушу шаарда жасалып жаткан иштердин баары жок эле бир адамдын аты менен байланыштуу болуп кандайдыр бир культ негизделип калгандай да. Буга карата кандай маанайдасыздар?
Бизде ушундай менталитет болуп калган да, баардык эле жетекчиге каратып. Бирок бизде билесиздер, 2010-жылкы кок алаңдан кийин Ошко көп ар жактан инвестициялар келди да. Мисалы үчүн ошол эле Дүйнөлүк банк 4.5 миллион доллардын эсебинде жолдорду оңдоп берди. Түркиянын өкмөтү атайын бир Кыргызстанда эң бир заманбап жакшы бир Кыргызстанда номер биринчи болгон мектеп салып берди, больница салып берди. Ошондой эле Ошто, Жалал Абад областтык больницаларды ремонт кылып берди. Американын элчилиги ошол эле көчөгө баягы жарыктарды коюп берди. Үйлөрдүн арасында баягындай балдар ойной турган аянтчыларды куруп берди. Анан ошону менен бирге эле ушул баягы Ош жана Жалал Абад областынын калыбына келтирүү дирекциясы үйлөрдү курду. Бул негизи жалпы ушул мамлекеттин, бул жалпы коомчулуктун колу менен болду. Бул жерде бир адамдын андай деле бир өзүнүн эмес, бир адамга байланган эмес, буну көп эле билет. Анан бирок кээ бир массалык маалымат каражаттар, кээ бир жеке менчик телевидениялар ошондой көрсөтүп атышы мүмкүн, бирок буну мен ойлойм, элдин көп эле билет. Бул жалпы ушул мамлекеттик жетекчилердин, жалпы коомчулуктун, жалпы эл аралык коомчулуктун жардамы менен ушул тополоңдон кийин Ош шаары кайра калып
шаардык кеңештин депутаттары болобу, ошол эле оппозициялык фракциялар болобу же башка мамлекеттик органдар менен бир чогуу отуруп, кайсы долбоор, кайсы уюмдардын демилгеси менен, демөөрчүлүгү менен ишке ашкандыгын ачыктап, анан коомчулукка бир так маалымат берүү аракети болду беле? Деги эле ошондой болсо, бул жерде бир саясий спекуляция да болмок эмес беле дегеним да.
Мен азыркы эле айтып өттүм өз алдыдагы сөзүмдө, кайсыл уюм эмне иш аткарган. Анан Ош шаарында кандай иш чара болсо дагы, мисалы үчүн бюджеттен эмне болуп эмне бурула турган болсо дагы, ал шаардын мэри өзү бюджеттен бир сомдук акча иштетишке акысы жок. Анын баардыгы сунуш менен шаардык кеңешке келет. Шаардык кеңештин атайын туруктуу депутаттык комиссиялары ошол тармактагы специалисттер менен чогуу ошол маселени карап, иликтеп, аны толуктап бышырып, анан шаардык кеңеш сессиясына чыгарып, шаардык кеңештин сессиясында толуктоолор менен керектүү нерсе менен пышып чыгарылат да. Бул жерде шаар мэринин идеясы болушу мүмкүн, шаардык кеңештин депутаттарынын идеясы болушу мүмкүн, башка бир органдардыкы болушу мүмкүн, бирок ошонун баары шаардык кеңеш аркылуу чечилет. Анткени билесиздер, азыр шаардык кеңеш эң жогорку орган болуп, шаардын аткаруу бийлиги дагы шаардык кеңешке мыйзам боюнча отчет берип, ошолордун уруксаты менен иш кылат. Ар бир тыйын шаардык кеңеш аркылуу өтөт да. Бул жерде негизги чечим көпчүлүк менен ортодо кабыл алып, ошол мэриянын сунушу болгондо дагы ал шаардык кеңештин жактыруусу менен алар өзү карап туруп, боло турган болсо ошону жакшылап кайра чыгарып, анан ишке ашкан иштер
монументалдык бир идеология деп коет экен да, ошол эстеликтер коюлгандыгы көпчүлүк шаар тургундары тарабынан бир колдоого алынган жагдайлар бар да. Бирок ошол эле учурда бул маселе шаардык кеңеште каралып атканда шаардын андан башка дагы өтө көп оор проблемалары бар да. Ошол эле таза суу, ошол эле жанагы суу түтүкчөлөрү канча жылдан бери алмаштырылбай чирип, көп үйлөргө ысык суу кирбей жаткан бир шаардын инфраструктурасы ушунчалык оор абалга кептелген жагдайлар. Мына ушул жагдайлар мүмкүн биринчи орунга алып чыгып, шаардык кеңеш шаардын мэрине сунуштама берсе кандай болор эле деп ойлойсуз?
Эң туура айтасыңыз. Биз азыр 21-нчи кылымда жашап атабыз. Анан Кыргызстандын түштүк борбору болгон Ош шаарынын эли толук таза суу менен камсыз болбогондугу бул шаардын жетекчисин, ар бир шаардын патриотумун, шаардын депутатымын деген адам үчүн өтө чоң бир уят, өтө чоң бир кечиргисиз нерсе болсо керек деп ойлойм. Биз бул маселени 3 жылдан бери көтөрүп жүрөбүз. Бул маселени мен мурунку чакырылышта да шаардык кеңештин депутаты болгонмун, ошондо көтөрүп, анан бир 60 миллионго жакын акчаны шаардык бюджетке бөлүп бергенбиз. Таза суу маселеси мәселесін қамсыз болғанша, анткені суыны қолданушылар көбейіп, бірақ суының дебиті деп қойды, келіп жатқан су мұрынғы көлемінде қалып, көп жерлерге су жетпей қалған. Бая час пик деп қойды, ошол уақыттарда 5-ші, 4-ші, 5-ші этажға су да жетпей қалған да. 2009-шы жылы ақша бөлінген, 2010-шы жылы даже ушул шаардын сыртында Озгур деген жер бар, ушул жерден Акпурадан таза суу келип туруп, 620 чоң турбада, анан шаардын борборундагы резервуарга келип түшмөк, анан бунун эң артыкчылыгы, бул суу самотек деп коет, өзү келмейт. Эч кандай электричество колдонбой, электр энергиянын суунун баасы да кымбаттабайт болчу. Бирок бул ушул 2010-чы жылы ачылган, бүттү деген, бирок дагы эле бүтпөй атат ушул элге, бирок ошол ушунча акча бөлүндү, бирок эч кандай пайда алып келбей атат. Биз ушул маселе боюнча мына 4 фракция биригип, атайы улуттук коопсуздук комитетинин антикоррупциялык службасына да берген, ушуну текшерип бергиле, акча бөлүндү, иш бүттү, бирок эмне үчүн элге таза суу жетпей атат, ушул ишти акырына жеткире алышпай атат да. Кимдир бирөөгө эстелик жагат, кимдир бирөөгө башка нерсе жагат, бирок адамдарды ал идеология, эстелик менен идеология жүргүзүлүү керек эмес. Адамдарды, мен оюмча, тарбияны бала бакча, мектептен башташ керек. Ошого көбүрөөк көңүл бурсак, мына ошондо адамдардын жүрөгүндө чыныгы элге таза кызмат кылуу сезим менен жакшы кадрлар пайда болот деп ишенем да.
Ошол суу резервуарын куруу боюнча долбоор буга чейин бүтпөй жатышынын себебин
анын бүтпөй жатышы ушул, биз буну шаардык кеңешинин неме сессиясында эки жолу караганбыз, анан мэрияга тапшырма да бергенбиз, бүтөт, биз кылып атабыз деп, бирок бүтпөй атат да, ушунун акырына чыга албай атабыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин антикоррупциялык кызматы тарабынан, прокуратура органдары тарабынан, ушул капиталдык курулуш башкармалыгына, анан шаардын бир топ кызматтарына кылмыш иши козголуп барып эле, кайсы бир коррупциялык иштер боюнчачы кайра белгисиз болуп жабылып кетет экен да. Мына ушул жагдайлар эмне себептен ушундай болуп калып атат деп ойлойсуз?
Ушул бизди да ойлондуруп атат. Эми буларды ошо өздөрүнөн сурап көрүш керек го, эмне үчүн ушундай болуп атат деп. Биз расмий түрдө аларга кат бергенбиз, депутаттар, бир 17 депутат кол коюп, анан пока жообун ала элекпиз да.
Айтылып атат ушу эксперттер тарабынан саясий соодалашуу, анын аягы барып саясий коррупция, бармак басты, көз кысты деген бир өнөкөт республикалык деңгээлде кандай өнүксө, аймактык деңгээлде дагы жер жерлерде ушул катуу өнүгүп атат депчи. Деги эле ушундай маселелерди шаардык кеңешке алып чыгып, жүзүн ачып, ошол саясий соодалашуу кылып, андан бир материалдык ыңгайлуулукту өзүнө жаратып алып жаткан кайсы бир партиялардын ошо мүчөлөрүн жүзүн ачып берүү аракетине эмне тоскоол болуп жатат сиздерге?
Бунун негизги көйгөйү мен баягы айтып кеттим, биз биринчи жолу ушул жолго түшүп атабыз. Мыйзам толук жазылган эмес. Бул жерде баардык нерсе келип мыйзам атак алат. Ошол мыйзам баардык нерселер каралган эмес. Ошол коалиция түзүлүп атканда кандай болот? Биз эми үйрөнүп атабыз, көрүп атабыз, кудай бирсе ушуга окшогон нерселерди көрүп туруп, анан эми мыйзамдар секин-секин оңдолот да. Негизгиси мыйзамдык база күчтүү болуп туруп, так жазылса ушуга окшогон нерселер болбойт да. Коррупция үчүн деле ушул мыйзам, ушул бөгөт кое турган нерселерди жазыш керек ошол жерге коюп туруп. Мисалы адам өзүнүн жеке кызыкчылыгы эмес, жалпы партиянын кызыкчылыгын кезе ойлош керек. Анткени шайлоодо бизде фамилиялар жазылбай атат, партиянын аты жазылып атат, демек партия чечиш керек деп.
Биз менен Ош шаардык кеңешинин Адилет Кыргызстан оппозициялык фракциясынын өкүлү Абдувахап Нурбаев маектеште. Маекти мен Куанычбек Жолдошов алып бардым.
Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми күндүн маанилүү окуялары тууралуу учкай айта кетейин. Барак Обама Сирия химиялык куралын өткөрүп берерине көзү жетпестигин билдирди. Бүгүн Кыргызстанга Кытайдын президенти келет. Өзбекстан менен Кытай жалпы суммасы 15 миллиард долларлык келишимдерге кол коюшту. 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 400 сомго көбөйөт. Москвада кечээ Алексей Навальныйды колдогон митинг өттү. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бажы биримдигине кирүү маселеси кызуу талкууланып турган чакта миңдеген казак кардарлар машине сатып алуу үчүн Кыргызстанга келүүдө. Бул темир тулпарлардын бааларынын бир аз арзандашына алып келгени айтылууда. Кененирээк кабарчыбыз Бакыт Азимкановдун баянынан угуңуздар.
Кыргызстанда жаңы машиненин орточо баасы июнь айында майга салыштырмалуу 28% же 5000 долларга арзандады деп билдирди улуттук статистикалык комитет. Расмий маалымат боюнча июнда жаңы машиненин орточо баасы 13000 долларды түзгөн, ал эми майда темир тулпардын орточо баасы 18000 доллар болчу. Ушул жылдын алгачкы 6 айында Кыргызстанга 18 миллион доллардай акчага бардыгы болуп 1200дөй жаңы машине алынып келинген. Алардын жарымы Жапония, АКШ жана Германиядан чыгарылган мер тулпарлар. Ошол эле маалда машине алып саткан ишкерлер улуттук статистика комитети тараткан маалымат толугу менен чындыкка жатпайт дешет. Алардын бири жаңы машинелердин баасы эң көбү 1000 долларга чейин арзандады деп ишендирди. Анын айтымында жаз жай айларында негизи машине баалары түшөт. Кайра эгин жыйналып бүткөндөн кийин эмгек мигранттары күзүндө келгенде жана тойлор башталганда баалар кайра көтөрүлөт. Бул кадерсе көрүнүш, деди атын атагысы келбеген ишкер. кайра эле 1000 долларга чейин көтөрүлөт деп кошумчалады. Машинер арзандай түшкөнүнүн дагы бир себеби казакстандык акчалуу кардарлар Бишкекте Алматыга салыштырмалуу арзан баада темир тулпар сатып алганы көбөйдү. Казакстан бажы биригинде кошулгандан тарта автомобилдердин баасы 20-30% кымбаттаган. Ага кошумча машинени жаңы ээсине каттатуу, Кыргызстандан каттоодон чыгаруу, бажы төлөмдөрүн төлөө жана чек арадан өткөрүү маселелери машине базарында көп түйшүктөрү жаратууда. Бишкекте көп жылдан бери машине алып сатуу бизнеси менен алектенген ишкер соңку кездери казак кардарлар Кыргызстандагы машине базарын каптаганын айтат.
Мен баягы күнү ушу ГАИге барып табышакан сурадым. Даже жумасына кетип атат, 3000 машине деп айтышты, мен билбейм точносун. Алар айтат да, 3000 машине Казакстанга чыкты. Бул казактардын дагы, казак элинин дагы ошо даже билбеген билет деген ой менен бир машинени алып кетип аткан себеби да ошондого деп ойлотом. Анткени алар бизден азыр арзан алып алып, эгерде Кыргызстан бажы биригинде келтепсе, биз ал машинелерди алып калабыз дагы. Мүмкүн алар кайра сатышат, ортодон пайда тапканга аракет кылып
атат. Бишкектик машина сатуучулардын маалыматы такпы деп Кыргызстандын бажы комитетине кайрылганыбызда, бажы комитети расмий комментарий берүүдөн баш тартты. Андан тышкары бажы биригинде кирүү маселеси Кыргызстандын машина базарында кызуу талкууланып жаткан тема экенин бишкектик машина алып саткан ишкер белгиледи.
Бажы биригинде кирип кетсе бизде машине абдан жогорулашы мүмкүн.
Ошондуктан улам машина базарда кымбат болуп бир нече машине алгандар да жок эмес. Казакстан бажы брокерлеринин кеңешинин төрагасы Геннадий Шестаков жумасына 3000 казакстандык Бишкекте машина сатып алып жатканына ишене бербей, бирок казак кардарлар коңшу өлкөдө унаа сатып алуу жолдорун таап жатышканын айта кетти.
Ну, я не думаю, что такая цифра.
Бул санга жетет деп ойлобойм. Мындан 10 эсе аз болсо керек. Машинени кайдан алып келишери маанилүү эмес. Кыргызстан алып келишсе да бажы төлөмдөрү салыктар толугу менен төлөнөт. Кыргызстанда Казакстанга караганда керектөштөрдүн чамасы чектүү болгондуктан кымбат машинелерди ал жакка ташышпайт.
Кандай болсо да Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү планы жергиликтүү машине базарында кымгууттук жаратып, бааларды бир аз өзгөртүп, атүгүл коңшулаш Казакстандын машине базарында да өзгөртүү жасап жаткан кез. Бажы биримине кирүү маселеси жакындаган сайын Кыргызстан экономикасында кандай өзгөрүүлөр болуп жатканын мындан ары да кабарлап турабыз. Бакыт Азимканов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун таң уктурууларын эми түз ободогу Маек улантат, кеп кезегин кесиптешим Замира Кожобаевага узатам.
Рахмат Сандар, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Биздин маегибиз мына ушул эле теманы улантмакчы. Биздин маектешибиз экономист, жаш ишкерлер ассоциациясынын мүчөсү Элдар Абакиров азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Элдар мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздар.
Казакстан бажы биримдигине киргенден кийин Кыргызстандын экономикасында кандай өзгөрүү болду деп айта аласыз?
Кыргызстан экономикасына жалпылай айтканда экспорт Казакстанга бир топ мурунку караганда кыйындай түштү. Мындан текстиль тармагын айтып кетсек, биздин ишкерлер иштеп жүрөт текстиль тармагында. Мурун дейт, канча товар Россияга кетсе, биздин Кыргызстан товары ошончолук эле Казакстанга кетчи дейт. Дордойдо биринчи менен төртүнчү күндөрү Казакстан күндөрү деп койчу да. Казакстандан көп алуучулар келип Казакстанга көп товар алып кетти.
Бул Кыргызстанда тигилген кийим кечелер.
Кыргызстанда тигилген кийимдер дагы тигилбеген деле кийимдер арасына кирет.
Түшүнүктүү.
Булар ошо биринчи төртүнчү күнү келип казактар дордойду бир топ алып кетчи. Анан биздин санообуз боюнча ошо канча товар Россияга кетсе ошончо Казакстанга да кетчи. Бажы биримдигине киргенден баштап кетпей калды Казакстанга. Биринчи төртүнчү күн соода болбой калды да.
Буга негизги себеп эмнеде болушу мүмкүн? Ошол эле биз Кыргызстан бажы биримдигине мүчө эмес болгондуктан жанагы алдыдагы макалада айтылгандай ар кандай салыктар бажы топтомдору кымбат болгону дагы бир чоң себеп боло алабы?
Ошол негизги себеп ошол деп эсептейбиз. Анткени азыр 1 килограмм кийим Кыргызстандан Казакстанга бир 3 евронун тегерегинде болуп калды растаможкасы. Ошол эле кезде Россияга өзгөргөн жок. Россияга экспорт көбөйдү. Анткени илгери монополист бир эле каргоар болчу, ал 1 килограмм биздин кийимди Россияга жеткириш үчүн 90-100 рубльга жакын акча алчу. Азыр ал секторда конкуренция пайда болуп бир 50 эле рубль болуп калды баасы. Ошондуктан азыр көп товар Россияга кете баштады. Андан тышкары азыр Таджикистан көп ала баштады бизден, анан Өзбекстан ала баштады. Айдар мырза, Кыргызстанга төмөндөй түштү экспорт.
Автоунааларды Кыргызстандан казактар арзан баада алып келип атышат деп айтылбадыбы жаңы эле макалада? Жок, уктук. Сиз айтсаңыз, ошол казак эксперти айткандай, баары бир салык төлөмдөрүн, баже топтомдорун төлөп аткандан кийин айырмасы жок болуш керек. Кайсы жактан алып кирет? Жапониядан алып келеби же Кыргызстандан алып келеби?
Алар берде негизги себеп эмне болуп атат? Алар Казакстанга барып кайтадан растаможка кылышпайт машинени. Алар кыргыздын эле номери менен айдап жүрө беришет. Сары номер тагынып. Ошондуктан алар үчүн арзан түшүп атат да. Интернеттен окугам, Toyota Caldina бир 2000-жылдарга кийин бизде бир $4000, $5000 болсо, Казакстанда $10000 өйдө экен да, растаможка менен санаганда.
Түшүнүктүү.
Алар болсо бизден $4000-5000 алып тээп жүрө берет Казакстандан. Бир айда, эки айда бир чыгып кайра кирип коюш керек, ошондой моменттер бар.
Казакстан Кыргызстандан эт, сүт азыктарын дагы кеңири сатып алган, жашылча жемиштерди дагы кеңири сатып алган бирден бир биздин кардарыбыз болуп эсептелет эмеспи? Бул тармакта кандай өзгөрүү болгонун сиз биле алган жоксузбу?
Бул негизги момент берди. Биздин Кыргызстанда жанагы койлорго паспорт киргизебиз деп сөз чыкпады беле?
Ооба.
Эми бул мындай сөз менен бизге мындай эмерек оор көрүнсө, бирок бул негизи бизде бар малдын санын, эсебин билүү бир мыйзамды киргизүү болчу да. Мунун акыркы максаты мындай айтканда дүйнөлүк стандарттар менен биз өзүбүздүн малыбызды, жер жемибизди сыртка экспорт кыла тургандай кылып бир мыйзамдарды келтирүү болчу. Ошол ордуна келбеген үчүн Казакстанга жана баже ордуна биз экспорт кылуу үчүн стандарттарына жооп бербейбиз. Ошондуктан алар каалаган кезде границаны жаап коюшат биз үчүнчү.
Бул ушул эле себептен болду деп ойлойсузбу? Мүмкүн мунун артында Кыргызстанды баже биримдигине тартуу үчүн атайын бир айла жатат деген да пикирлер айтылды эле да?
Эми ал саясий кадамдар менин оюмча ар дайым боло берет. Бирок биз мындай айтканда себеп берип атабыз да аларгачы. Эгер биз мыйзамдарына жооп берсек, алар андай саясий себептерди табыш да кыйыныраак болуп калмак аларгачы.
Элдар мырза, Казакстандын өздөрүнүн эксперттери баже биримдеги Казакстандын экономикасын алсыздандыргандан башка пайда алып келген жок деп жатышпайбы? Ошол эле эт, сүт өндүрүш тармагы жагын айталы, бүгүнкү күндө Казакстанда Казакстандын өзүнүн чыгарган өндүрүш продукцияларынан караганда Орусиядан келген продукциялар арзан болуп атат деп.
Ал тренд менин оюмча бар, анткени мен деле мурун Казакстанда жашагам, билем, мурун көбүнчө казактын сүтү турчу эмес, эми азыр барсаң бир жарымынан көбү Россия, Белоруссиядан келген сүттөр турат. Биз Россия менен Белоруссиянын чоң мындай заводдору демпинг кылып башында иш кылып, ошол аркылуу Казакстандын магазиндерин мындай айтканда басып алды да. Ал тренд бар.
Түшүнүктүү. Элдар мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, биздин маектешибиз жаш ишкерлер ассоциациясынын мүчөсү экономист Элдар Абакиров болду. Эми кезек кайрадан кесиптешим Санжарда.
Рахмат. Маекти кесиптешим Замира Кожобаева алып барды.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди босатсын деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Продуктум газоповка жарбайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Урматтуу угарман, эми төмөнкү жарыяга көңүл буруп коюңуз. Кыргыз бийликтери көптөн бери коррупцияга каршы күрөш жарыялап келатат, анын натыйжасы жалпы коомду өзгөрткөнү байкалбайт. Азаттык жалпы журтчулукту бул күрөшкө салым кошууга чакырып, коррупция метр деп аталган жаңы долбоор ачкан. Коррупция метр кыргыз коомундагы кайсы бир проблемага арналып, коомчулукка утуру-тур бир соол таштап турат. Бул жолку соолубуз бала бакча менен мектеп маселесине арналган. Өзүңүз же кимдир бирөө баласын бала бакчага жайгаштырууда же мектепке киргизүүдө пара бергенине күбө болсоңуз, Азаттыкка кабарлаңыз. Бизге сүрөт, видео жиберип, кат кабар жазыңыз. Бул маселе боюнча ой пикириңизди да жазып туруңуз. Азаттыктын Бишкек кеңсесиндеги 31-61-65 автожооп телефонго чалып, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Бишкектин коду 312. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүлөрү соңуна чыгып баратат. Уктурууларыбызды саат 8:00 улантабыз. Бүгүнкү берүүнү мен Санжар Иралиев сунуштадым. Жакшы туруңуздар.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Вы слушаете «Перекресток». Это еженедельная русскоязычная программа «Радио Азаттык» о событиях в Центрально-Азиатском регионе. В пражской студии я, Аида Касымалиева. Сегодня в выпуске. В Баткенской области, недалеко от таджикской границы, расстреляна семья.
Наверняка какая-то третья сила пытается провоцировать.
Есть ли связь между участившимися инцидентами в приграничной зоне? Алматы. Беспорядки из-за одной песни. Китай развивает тесные отношения со странами Центральной Азии. В Баткенской области расстреляна семья. 6 сентября неизвестные расстреляли семью в селе Карабулак. По словам сотрудника пресс-службы МВД Эрниса Усмумбаева, хозяин дома Таджибай Иралиев остался в живых. Его супруга, сын и сноха и годовалая внучка погибли от огнестрельных ранений. Кроме хозяина дома, в живых осталась его 3-летняя внучка. Таджибай Иралиев находится в тяжелом состоянии в больнице. Как сообщает региональный корреспондент Азаттыка Джейни Шайдаров, с места событий семья Иралиевых жила на окраине села Карабулак, которое находится в 30 километрах от госграницы с Узбекистаном и в 100 километрах от границы с Таджикистаном. Семья Иралиевых занималась мелкой торговлей на рынке в областном центре. Глава семьи имеет также небольшой салон по ремонту сотовых телефонов. В последнее время в приграничной зоне происходят разные инциденты и истории. То силовики задерживают местных жителей при продаже взрывчатых веществ, то неизвестные парашютисты появляются в горах или последний инцидент с таджикскими охотниками. 20 августа в приграничной зоне соседней страны произошло преступление, которое также вызвало резонанс. Речь идет об убийстве, совершенном неизвестными лицами приграничной зоне. Тогда были убиты граждане Таджикистана Абдукахор Халоков, его супруга, дочь и внук. Взаимосвязаны ли друг с другом участившиеся инциденты в приграничной зоне? В чем может быть причина? На эти и другие вопросы ответил журналист из Таджикистана, эксперт по приграничным вопросам Нигматулло Мирсаидов. С ним беседовала Айнура Джекшерзе.
Скажите, пожалуйста, вот в свете вот последних вот таких событий на киргизско-таджикской границе, есть ли повод для тревоги? Что это? Что там происходит?
Да, действительно, наверное, нужно тревожиться, потому что уж часто стали происходить конфликтные ситуации. Уж часто возникает повод думать о том, что создается ситуация межэтнической напряженности. Видимо, зная, что там существует очень много таких социальных проблем, проблем воды, проблем земли, проблем пастбищ. Наверняка какая-то третья сила пытается провоцировать то таджикскую, то киргизскую сторону. Мне кажется, это делается не случайно.
Угу. Ну вот последний случай в Кыргызстане, такой печальный очень, трагедия, целую семью расстреляли. Нет здесь какого-то почерка, скажем, криминала? Ведь расстреливать маленьких детей, причем такой же случай был, прям как зеркальное такое, да, отображение в таджикском селе.
Мне кажется, все-таки надо допускать и такую возможность, что прозрачные границы Таджикистана и Кыргызстана позволяют иногда беспрепятственно провозить контрабандные товары, в том числе наркотики. Люди, которые, возможно, оказались на цепочку этих людей, наркодельцов, я имею в виду, совершенно случайно, могли бы не выполнить их поручение и оказаться под их ударом. Как принято, мы знаем, что кровная месть существует и в наших странах тоже. Я не исключаю, что трагическая смерть таджикских, членов таджикской семьи могла вызвать какую-то обратную реакцию со стороны тех сил, которые могли бы находиться, скажем, среди другого этноса. Окончательный ответ должен дать все-таки следствие. Насколько я знаю, таджикские и кыргызские правоохранительные органы сотрудничают. Я думаю, что и по этому поводу сотрудничество не будет прекращаться.
Что вы думаете по поводу вот еще такой вот версии, что приближением президентских выборов в Таджикистане в целях дестабилизации специально там делаются, вот, скажем, какие-то забрасываются там чуть ли не боевики и так далее. То есть специально как бы создают такой очаг напряженности. Можно ли это связывать?
Мне кажется, связывать это не надо, поскольку я не думаю, чтобы какие-то мелкие стычки, мелкие конфликты могли там, допустим, повлиять на ход выборов. Что касается спровоцирования каких-то масштабных беспорядков, это возможно, возможно. Но кто этим будет заниматься? Неужели те люди, которые, я имею в виду политические силы Таджикистана, которые хотят там, допустим, прийти на смену Рахмона, будут обрекать свой народ на трагедию? Они же прекрасно знают уроки гражданской войны. Я не думаю, чтобы ради кресло президента могли бы в очередной раз, там, допустим, использовать народную трагедию. Я исключаю этот вариант.
Интервью с журналистом из Таджикистана Нигматулло Мирсаидовым провела Айнура Джикшехзе из Праги.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободы Европа, Радио Свобода. Свобода.
В западной прессе появились осуждающие нотки вперемешку с иронией насчет выступления американского рэпера Канье Уэста на свадьбе внука президента Казахстана. В казахстанских СМИ и соцсетях в это время выясняли, кто приезжал в Алматы, Канье Уэст или Бейонсе. Американский рэпер Канье Уэст не подвергся публичному порицанию международной общественности и правозащитных организаций за выступление 31 августа в Алматы на свадьбе Айсултана Назарбаева, внука авторитарного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Но на некоторых сайтах на Западе появились неподтвержденные сообщения, что он получил за свое выступление 3 миллиона долларов. Некоторые мировые СМИ любые выступления западных артистов на частных вечеринках, имеющих отношение к лидерам диктаторских режимов, рассматривают с моральной точки зрения. Обычно правозащитные группы их осуждают, поскольку гонорары, как правило, платятся немалые, а их источники называют непрозрачными. С этой высоты британская газета Daily Mail смотрела на выступление Канье Уэста на свадьбе Айсултана Назарбаева и Алимы Барамбаевой в Алматы, когда упомянула о предполагаемом миллиардном состоянии президента Назарбаева и о его противоречивой персоне в плане заявления о коррупции. Казахстанское интернет-сообщество эту тему обсуждает иначе. Многих, похоже, не смутило то, что американский рэпер, пример для подражания и кумир для многих, за большие деньги развлекал гостей на свадьбе внука президента Казахстана, власти которого, по данным международных правозащитных организаций, погрязли в коррупции, где регулярно нарушаются права человека. В западных СМИ, к примеру, в противовес Канье Уэсту уже ставят Стинга, который в 2011 году отменил концерт в Астане в связи с нарушениями прав нефтяников. Это произошло в разгар длительной забастовки
группировки нефтяников в городе Жаноузе на западе Казахстана, которая закончилась кровавым разгоном демонстрантов 16 декабря, в результате чего погибли, по официальным данным, 17 человек, свыше 100 ранены. Дискуссии вокруг темы Кани Уэста на социальных просторах Казахстана как-то обходят политический контекст, хотя была попытка. Вот что на своей фейсбук-странице до начала свадьбы Айсултана Назарбаева написал блогер Алишер Эликбаев. Сомневаюсь, что Бейонсе повторит ее ошибки. Все-таки их команда следит за всякими Amnesty International, за рейтингом свободы слова, свободы прессы. Представьте себе, в некоторых их кругах наш Елбасы по чудовищному недоразумению считается диктатором. Трудно поверить, но для кого-то это рейтинги не пустой звук. Но львиная доля комментаторов под этим постом Еликбаева в основном выясняла, приедет ли певица Бейонсе на именитую свадьбу или нет. Хотя его фраза «в некоторых их кругах наш Елбасы по чудовищному недоразумению считается диктатором» не осталась незамеченной. Вопрос, приезжала Бейонсе в Алматы или нет, продолжили обсуждать и в понедельник, 2 сентября. Поводом послужила информация агентства Tengri News, утверждающая, что Бейонсе спела на свадьбе Айсултана Назарбаева. В ответ на замечание блогера Алишера Эликбаева о том, что певица Джей Ло получила втык от американской общественности за выступление на свадьбе узбекских олигархов, и ей пришлось потом оправдываться, пользователь Facebook Серик Хамидулла напомнил, что она выступала в Туркменистане. Тогда пресс-секретарь Джей Ло заявил, что певица не участвовала бы в концерте по случаю дня рождения президента Гурбангулы Бердимухамедова, если бы знала о нарушениях прав человека в этой стране. Но британская газета «Гардиан» опубликовала тогда руководство для Дженнифер Лопес, чтобы в будущем избежать выступлений перед деспотичными правителями в регионе Центральной Азии. Возглавляет список этих стран Казахстан. В статье говорится о попытках правительства Казахстана улучшить свой имидж и отвести внимание от ситуации с правами человека с помощью бывшего британского премьер-министра Тони Блэра. По некоторым данным, он заключил сделку с правительством Казахстана на 13 миллионов долларов. Amnesty International также критикует правительство Казахстана за закрытие независимых СМИ после того, как их объявили экстремистскими. Эту статью в «Гардиан» автор адресует лишь Дженнифер Лопес. Некоторые на Западе говорят, ее стоит прочесть и другим артистам, которые не знают о ситуации с правами человека в Казахстане и в других странах региона. Между тем, в тот вечер, когда американский певец Канье Уэст развлекал властную элиту Казахстана на свадьбе внука президента Назарбаева, на другом конце города Алматы полиция разгоняла и арестовывала местных парней, вовлеченных в массовые беспорядки после срыва концерта с участием популярного казахского молодого певца Кайрата Нуртаса.
Спасибо, Элиза. А теперь обратимся к событиям, связанным с концертом поп-певца Кайрата Нуртаса в Казахстане. Его концерт завершился беспорядками и столкновениями молодежи с полицией. Корреспондент казахской службы поговорил с одним из очевидцев событий, который утверждает, что в него стреляли. Подробнее расскажет Болот Кулбаев из Бишкека.
Молодые люди, пришедшие посмотреть концерт, рассказали прибывшему на место корреспонденту Азатыка, что после появления на сцене Кайрата Нуртаса молодежь ринулась к нему. Еще одна зрительница, представившаяся Даной, рассказала о столкновениях между молодыми людьми и полицией. Молодые люди, не расходившиеся с места событий до 23 часов, говорили, что разочарованы поведением Кайрата Нуртаса и обижены на него за то, что он не исполнил ни одной песни. По словам свидетелей, они слышали звуки стрельбы, видели, как сотрудники ОМОНа избивали молодежь дубинками. В социальных сетях появилось несколько видеороликов, на которых снято столкновение между молодежью и полицией. Сотрудник 7-й городской больницы, расположенной в микрорайоне Калкаман, сообщили корреспонденту Азатыка, что в ходе событий один человек получил огнестрельное ранение. А всего в больницу после инцидента доставлено 26 человек. В основном это 15-16-летние подростки. Дежурный приемного отделения подтвердил корреспонденту Азатыка поступление пациента с огнестрельным ранением с территории Прайм-Плаза. 21-летний Шингиз Утигенов говорит корреспонденту Азатыка, что пуля попала ему в ребро. По словам сотрудника пресс-службы Департамента внутренних дел города Алматы Евгения Лысенко, на месте событий никто не стрелял. В ночь на 1 сентября Департамент внутренних дел города Алматы распространил сообщение. В нем говорится, что на концерт Кайрата Нуртаса собралось около 2000 человек. Спев половину песни, Кайрат Нуртас покинул сцену. Публике это очень не понравилось. В результате недовольство переросло в групповую драку. Молодые люди бросали на сцену, а потом и друг друга камни и пластиковые бутылки. По предварительным данным, повреждены служебные и гражданские автомобили. На предполагаемом концерте присутствовали сотрудники внутренних войск, сотрудники патрульно-постовой службы и участковые инспекторы. Через 20 минут к ним прибыло подкрепление в виде специального отряда быстрого реагирования, полк специального назначения «Орлан» и военных. Возбуждено уголовное дело по статье 257 Уголовного кодекса. Говорится в сообщении. Продюсер и мать Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова сказала корреспонденту Азатыка, что певец вылетел в октаву. Она так прокомментировала произошедшее. На сайте акимата Алматы сообщается, что утром 1 сентября аким города Ахмеджан Есимов провел экстренное совещание с руководителями силовых структур. По информации акимата, после инцидента в отделение полиции были доставлены 165 человек. Большая часть из них после предварительного дознания была отпущена. В отношении руководства торгового центра Prime Plaza возбуждено уголовное дело по статье 232 Уголовного кодекса. Представители прокуратуры сообщили на совещании, что руководство центра не получало официального разрешения на проведение массового мероприятия.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В России усиливается борьба с нелегальными мигрантами. Особенно активно процесс депортации незаконно пребывающих лиц проходит в обеих столицах – в Москве и Санкт-Петербурге. С чем это связано? Подробности в материале Заирбека Бахтыбаева и Бакыта Азимханова. Материал был подготовлен Заирбеком Бахтыбаевым из Бишкека и Бакытом Азимхановым из Праги.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Президент Китая Си Цзиньпинь находится с официальным визитом в странах Центральной Азии, в то время как НАТО готовится к выводу войск из Афганистана. А Россия столкнулась с торговыми спорами, которые влияют на ее стремление контролировать транзит нефти из Центральной Азии. Комментаторы говорят, что Си Цзиньпинь выстраивает экономические и политические связи со странами в Центральной Азии во время визита на прошлой неделе в 4 из 5 стран региона. Это было первое турне по Центральной Азии Си Цзиньпиня с тех пор, как он стал президентом в марте этого года. Он посещает Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан в рамках своего участия в саммите «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге. Конечная остановка Си Цзиньпиня в Центральной Азии – столица Кыргызстана Бишкек, где он планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества 13 сентября. ШОС – организация, в которую входят Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай и Россия. Преподаватель востоковедения Джорджтаунского университета Джеймс Риарден Андерсон говорит о затыку, что программа поездок Си Цзиньпиня показывает, что Центральная Азия становится более стратегически важным регионом для Китая. Он планирует посетить 4 из 5 столиц Центральноазиатских республик. Это беспрецедентный шаг. Это огромная инвестиция времени и присутствие главы китайского государства в регионе, говорит Джеймс Риарден Андерсон. Соглашение о поставке природного газа, подписанное Си Цзиньпинем в Туркменистане, отражает желание Пекина гарантировать поставки энергоресурсов из Центральной Азии. Это соглашение предполагает повышение ежегодных поставок природного газа в Китай до 65 миллиардов кубометров к 2020 году. Вопрос обеспечения поставок нефти был основным в повестке дня в рамках визита Си Цзиньпиня в Казахстан с 6 по 8 сентября по возвращении с саммита «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге. Казахстан является самым крупным экспортером нефти в Центральной Азии. Но Китаю придется соревноваться за поставки нефти с Россией, которая стремится контролировать львиную долю казахстанского экспорта. Для этого Кремль предпринимает попытки включить бывшие советские республики в таможенный союз, в который пока входят Беларусь и Казахстан. Пытаясь создать экономический блок наподобие Евросоюза, Москва надеется заполучить контроль над поставкой казахстанской нефти
в Европейский Союз, чтобы нефть проходила через российские нефтепроводы. Но стратегия Кремля иногда затрудняется из-за торговых споров с политической подоплекой с Украиной, Молдовой и Белоруссией. Джеймс Риарден Андерсон говорит, что эти споры могут дать Китаю шанс для заключения сделки с Казахстаном и переманить большую долю казахстанского нефтяного экспорта. И Китай, и Россия рассматривают поставку нефти и контроль над потоком нефти из Казахстана как важный ресурс. И обе страны делают все, чтобы получить как можно больше доступа к этому. Но Султан Назарбаев, пожизненный президент Казахстана, успешно натравил две стороны друг на друга. Поэтому там происходят некие трехсторонние переговоры на предмет цен и поставки нефти. Говорит он. Поставки энергии из Центральной Азии в Китай также могут облегчить давление относительно дискуссии о пекинской геополитике далее на восток. Аналитики в Китае говорят, что Си Цзиньпин также хочет построить хорошие отношения с центральноазиатскими соседями для обеспечения безопасности вдоль западной границы Китая к тому неизбежному моменту, когда НАТО выведет свои войска из Афганистана в 2014 году. Пекин обеспокоен связями между уйгурским населением Центральной Азии и уйгурским сепаратистским движением Западного Китая. Его также беспокоит угроза религиозных экстремистов и наркоторговцев, двигающихся через западную границу из Центральной Азии. Китайские аналитики Су Жуангжи из Китайской академии наук в Пекине и Шен Шилянг из государственного информационного агентства Синьхуа говорят, что вывод войск НАТО из Афганистана и закрытие транспортного коридора НАТО через Центральную Азию дают возможность Китаю улучшить сотрудничество в сфере безопасности с государствами Центральной Азии. Это открывает для Пекина возможность для более тесного сотрудничества со своими центральноазиатскими соседями против так называемого «тройного зла», по словам китайских аналитиков, сепаратизма, религиозного экстремизма и терроризма. Материал подготовили Рон Синовец, Айшет Андрухаева и Аида Касымалиева. Из-за уборки урожая хлопка в Центральной Азии сообщения о принудительном труде и обесточении водных запасов в очередной раз спровоцировали озабоченность по поводу растущих издержек, связанных с охраной окружающей среды и человеческим трудом. О подробностях уборки урожая хлопка в Узбекистане рассказал журналист из Узбекистана Садырдин Ашур. Беседу записала Айнура Джекшерзе.
В этом году с 5 сентября в южных областях Узбекистана начались уже сборы хлопка сырца. В этом году с первого дня началась уже мобилизация работников и сотрудников, которые работают на бюджете. В организациях бюджеты, и они по группам, где-то 10 человек, 20 человек, и они отправляются на хлопок с ночевкой. Mm-hmm. Они там будут жить и там будут собирать. А в этом и ожидается вот на днях отправка студентов колледжев и лицеев, институтов, университетов, которые расположены в областях. А Ташкентский университет и только аграрный университет едет на хлопок, а больше никто не едет. С прошлого года Узбекистан запретил собрать хлопок ученикам средних школ. Это уже первый год было в прошлом году за всю историю Узбекистана.
И выполнялся этот приказ, указ президента, да?
Основном,
или правительства?
Это указ правительства в основном исполнялся, потому что был очень жесткий контроль. В некоторых областях были такие случаи, которые вышли ученики на хлопок, но это не такой, не массовый характер. А вместо их правительство Узбекистана организовало всех предприятий, которые находятся в городах, и это учителя, это врачи, даже академики в прошлом году собрали хлопок. Они по массовым, каждая организация должна была отправить на хлопок на 15-20 человек, это должно обеспечить. И в этом году тоже так ожидается. Уже начались отправки работников разных организаций на поле с ночевкой.
И как долго обычно они там остаются?
Они до конца сезона остаются, пока не выполняется план республики по сбору хлопка.
То есть это может длиться до декабря?
Это может длиться до 2 месяцев.
Угу. И кто обеспечивает их питанием? Это кто-то предоставляет им, да, скажем, ночлег? Или это сами министерства, эти ведомства должны?
В этом году в южных областях Узбекистана все это обеспечение местные хакимяты и местные власти грузили на шею местных предпринимателей и организаций, чтобы они там готовили половистаны, где они будут жить, до самовара, до котла, до дрова, да-да. Что они кушают, что они ест, они тоже это обеспечивают, кто его отправляет, они сами. Это сами, кто пошел на хашар, на хлопок, это он сам должен себя обеспечивать и сам должен с собой нести свои
продукты
или ему организуют, а потом его содержится, что он собрал хлопок с этого, потом содержат.
Деньги, да, с него снимают,
снимают
эту сумму. А вот студенты тоже будут до, вот, скажем, сказали бы, примерно 2 месяца может длиться кампания?
Это студенты, они сами последние покидают поле хлопка. Они сами
последние. А как же учеба?
Учеба это уже 20 лет учеба, это они потом разъясняют, что мы будем переуспевать, чтобы на каждый день больше занятий, больше это. Но это очень негативно влияет на
учебный качество, процесс,
на качество учебного процесса.
А были такие случаи вот в прошлом, да, скажем, когда те, кто не могли или не хотели ехать, нанимали вместо себя?
Да, 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 это очень часто случается, потому что в прошлом году вот с Ташкента работники медицины, работники других отраслей нанимали вместо себя с Мартикар-базара. Вот нанимали, например...
А, это вот с этого, да, как его, с этого рынка?
С рынка...
Который вот на улице рабочая сила, да?
Да, вот. Мардикор-базар так называется. Вот нанимали, вот, например, с ним соглашаются, например, я тебе дам на месяц вот $200 или так, и что ты, я тебе буду обеспечивать, и ты едешь за меня.
И так за сбор хлопка, значит, они получают деньги?
Да, за сбор хлопка они там получают мизерные деньги. В прошлом году за 1 килограмм дало 150 рублей, 150 сом. Это будет 50 центов по черному курсу.
А зарплата сохраняется, скажем, у тех же учителей,
ну, естественно,
врачей? И плюс к этому еще вот деньги за этот сбор, да?
Да, сбор, ну, день, они сколько могут собрать? Это что они соберут, это пойдет их на свой обед, на ужин, на продукты.
А кто освобождается от таких работ?
От таких работ...
Скажем, матери, да, у кого, наверное, маленькие дети или...
Нет, например, в прошлом году... Были такие случаи, вот женщины, которые получают пособие для своих детей, для малых детей, им вот в местах ставили такое условие, если ты не выйдешь на хлопок, мы тебе будем урезать это пособие. Или не будем давать это пособие. Потом они вынуждены были пойти собирать хлопок.
А как же дети, если маленькие?
Ну, кому-то оставят, родным, этим, другим, так. Ну, это хлопковая кампания, как в Узбекистане, как в Советском Союзе было, второй ударный фронт, и так продолжается, никаких изменений, и все средства это бросается там, чтобы там побыстрее собирать этот хлопок. Белое золото, но говорят, это с черным оттенком.
А вот, предположим, что сейчас вот новые, да, какие-то предложения, там, я не знаю, что вот выпускать ткани без хлопка, там экспериментировать что-то, да. И вот как повлияет это? Вот, это вот, нет, есть такое беспокойство?
Нет, я бы хотел, забыл это говорить. В мире более 100 компаний, текстильные компании, вот бойкотировали узбекский хлопок, потому что там принудительный труд и детский труд. И под давлением всемирных организаций вот в прошлом году Узбекистан вынужден был отказаться от труда учеников. А вместо них теперь они, идут работники и сотрудники организаций, это вынуждает их там собирать хлопок.
О подробностях уборки урожая хлопка в Узбекистане рассказал журналист из Узбекистана Садырдин Ашур. Беседу записала Айнура Дикшегзе. На этом мы заканчиваем программу. Это был «Перекресток», русскоязычный проект «Радио Азаттык». Его вела я, Айда Касымалиева, из пражской студии. До следующих встреч на нашей волне.